В сентябре или октябре 1983 года, точную дату установить не удалось, произошло новое преступление кровавого маньяка. Это один из самых интересных эпизодов, инкриминированных впоследствии Андрею Чикатило, и он заслуживает подробного описания. Валентина Чучулина страдала олигофренией и к своим 22 годам повидала в жизни мало добра и счастья. Сначала воспитывалась в специнтернате, после его окончания вышла замуж за соученика, который ее бил, унижал и, в конце концов, выгнал из дома. К осени 83-го Валентина бродяжничала, не имея жилья и работы, подрабатывала проституцией. Ее избивали клиенты, избивали и милиционеры, периодически задерживавшие несчастную «дебилку» в поездах и на вокзалах. Будущее не сулило Валентине ничего хорошего, но финал ее жизни оказался по-настоящему ужасен. На автовокзале в городе Шахты Чучулина осенью 83-го года познакомилась с человеком, который пообещал ей заплатить за согласие заняться с ним сексом. Валентина согласилась без раздумий, и парочка ушла по направлению к платформе пригородных поездов Кирпичной. Осень в том году выдалась теплой даже по меркам этого благодатного края. В конце октября дневная температура поднималась до плюс 20 градусов по Цельсию, так что предложение уединиться в лесополосе поблизости от железной дороги не выглядело подозрительным. Валентина скрылась за деревьями с неизвестным, и более никто не видел эту женщину живой. Лишь 28 ноября 1983 года был случайно обнаружен ее почти полностью обнаженный и уже сильно разложившийся труп. Его состояние было таково, что назвать точную причину смерти оказалось невозможно. Однако на костях скелета были найдены многочисленные следы, оставленные лезвием холодного оружия. По их расположению можно было понять, что причиненные ранения не оставили бы человеку шансов на выживание. В том, разумеется, случае, если эти ранения были прижизненны. Однако именно это обстоятельство, прижизненность или посмертность ранений, судмедэкспертиза выяснить не смогла. Давность наступления смерти была определена довольно условно, не менее месяца до момента обнаружения тела. При прочесывании лесополосы удалось отыскать одежду убитой и ее личные вещи, присыпанные землей и листьями. В кошельке Чучулины лежали автобусные и железнодорожные билеты, проданные в октябре 1983 года, из чего был сделан вывод, что тогда женщина еще была жива. В принципе, это предположение не противоречило заключению судмедэкспертизы. Однако не в этом заключалась главная ценность найденных улик. На вещах Чучулиной были найдены кровь и пот, которые не соответствовали группе крови жертвы. А это наводило на мысль об их происхождении от убийцы. Чикатило после своего ареста признал факт убийства Чучулиной, хотя и ошибся в сроках его совершения. Он считал, что преступление произошло летом, возможно, просто запамятовал по причине аномально теплой осени. К тому моменту уже во многих эпизодах Чикатило успел оставить свою сперму, по которой судебные медики определили группу крови убийцы как четвертую. Связь человеческой слюны, желчи, пота и спермы с группой крови была установлена очень давно, еще в 1920-е. Именно тогда ученым стало ясно, что человеческие выделения и кровь имеют одинаковые антигены ABO. Криминалисты быстро поняли огромную прикладную ценность выявленной связи. Теперь преступнику было достаточно оставить на месте преступления выкуренную папиросу, и по остаткам слюны на ее патроне можно было назвать его группу крови. Примерно у 85% населения, независимо от пола и возраста, данная связь проявлялась очень четко и обнаруживалась без особых проблем. Таких людей назвали выделителями групповых антигенов, или просто выделителями. У меньшей части людей, примерно 15%, обычными реакциями указанная связь между выделениями и группой крови не обнаруживается. По аналогии с предыдущей группой, их назвали невыделителями. Проблема невыделительства чрезвычайно занимала судебную медицину. Ведь до открытия технологии идентификации человека по его ДНК, групповая принадлежность крови преступника являлась одним из важнейших факторов, ориентирующих следователя в его работе. В 1958 году французский исследователь Марганти заявил об открытии парадоксального выделительства. Особой аномалии, якобы присущей отдельным лицам, при которой в выделениях человека присутствуют антигены, не содержащиеся в крови. Заявление это наделало немало шума, как по причине явного противоречия законам наследования групповых признаков крови, так и возможными последствиями в судебно-медицинской практике. Во многих странах, независимо друг от друга, были проведены исследования, призванные проверить утверждения Морганти. Проводились такие работы и в СССР. Уже к середине 60-х стало ясно, что Морганти ошибся. Парадоксального выделительства не существует. Появление парадоксальных антигенов обусловлено микробной обсемененностью объектов исследования, другими словами, их загрязнением, а также ошибками, допускаемыми при проведении исследований. И это следует всегда учитывать при работе со старыми биологическими следами, хранившимися в нестерильной среде под воздействием прямых солнечных лучей, ветра и тому подобного. За работы по разработке методов устранения погрешностей при проведении серологических исследований группа советских ученых даже получила премию имени Николая Федоровича Гамалеи, присуждаемую Президиумом Академии медицинских наук за выдающийся вклад в развитие науки. Однако в 1974-м ученый Юрий Делевский вновь поднял на щит утверждение Морганти о наличии в тканях и выделениях человека дополнительных к крови антигенов. В журнале «Вестник Академии медицинских наук СССР» по этому вопросу развернулась дискуссия, в ходе которой теория парадоксального выделительства оказалась разгромлена бесповоротно. Тем удивительнее, что по прошествии полутора десятилетий парадоксальным выделителем был объявлен Чикатило, и ссылки на этот несуществующий феномен попали в приговор областного суда. Теперь вернемся к убийству Чичулиной. Напомним, на ее одежде оказались найдены кровь и пот, происходившие от убийцы. И вот тут-то, казалось бы, советским судебным медикам и надлежало сделать самое важное в этом расследовании открытие – установить невыделительство убийцы. Ведь если исследование пота покажет наличие антигенов A и B, таких как и в сперме убийцы, а в крови окажется только антиген A, то сразу станет ясно, что истинная группа его крови вовсе не четвертая, как считалось до этого, а вторая. Однако этого не случилось. Причем объяснений, почему судебные медики не сделали вполне ожидаемого вывода о невыделительстве убийцы, может быть два. Первый. Небрежность в проведении исследования. И второй. Убийца на самом деле вовсе не являлся невыделителем. Убийца был самым обычным выделителем. Тем, которых большинство. Его истинная группа крови – четвертая. Вот только убийца этот не Чикатило, а кто-то другой. Чикатило, однако, признал убийство Чичулиной, о чем было сказано выше. Более того, он даже признал факт кровотечения в момент нападения на нее. Якобы у него от волнения иногда начинала идти кровь из носа, и во время одного из убийств так и произошло. Ответ на вопрос: зачем Чикатило делал признание в убийствах, если не совершал преступления? Один из самых неоднозначных во всей этой истории. Нам еще придется вернуться к нему в своем месте. Следующей жертвой неуловимого маньяка стала 20-летняя Вера Шевкун, приехавшая в шахты 9 октября 1983 года. Девица вела предосудительный образ жизни, пьянствовала, заводила легкомысленные знакомства, на этой почве поругалась с владелицей дома, в котором поселилась, и была вынуждена переехать в другой. Последний раз Веру видели живой 27 октября в районе кинотеатра в центре города. Труп был обнаружен через 3 дня, 30 октября, в лесополосе в районе ХБК. Таким образом, об этом преступлении стало известно скорее, чем о более раннем убийстве Чичулиной. Судебно-медицинское исследование показало, что женщине еще прижизненно осуществили травматичную ампутацию матки с придатками. Также оказались отрезаны груди, а от них – соски. Веру убийца душил, зажимая рот и нос, отчего на лице остались узнаваемые синяки от пальцев, а на внутренней стороне губ отпечатались зубы. Длительное душение жертвы представляло собой довольно необычное для таинственного маньяка изменение его поведения во время нападения. Ранее убийца так не поступал. Одежда жертвы была унесена, отыскать ее не удалось. После ареста Чикатило сознался в убийстве Веры Шевкун и показал, где именно познакомился с нею и как проследовал к месту нападения. Место сокрытия одежды он показать так и не смог. Следующей жертвой кровавого монстра стал 14-летний подросток Сергей Марков, учащийся ГБТУ-45. Сергей закончил производственную практику в Ростове, вернулся домой в город Гуково на границе Ростовской области и Украинской ССР, а на следующий день отправился обратно в Ростов за оставленными там формой, обувью и кое-какими мелкими вещами. Дедушка, разговаривавший с Сергеем утром 27 декабря 1983 года, уговаривал его отложить поездку, либо не ездить за этим барахлом вообще, но подросток его не послушал. На свою беду в этот день в электропоезде Зверево-Ростов он повстречал Чикатило. Узнав из разговора с Сергеем, что тот голоден, убийца предложил ему вместе отправиться на его, Чикатило, дачу. Там, дескать, и соленья, и варенье, и консервы какие хочешь. Сережа не устоял перед соблазном, и эта ошибка стоила ему жизни. Он вышел с приветливым незнакомцем на платформе Персияновка, в районе которой действительно имелась дачная застройка. Только вот у Чикатило не было там дачи, да и вообще дачи он не имел. Заведя подростка в безлюдную местность, преступник напал на него, полностью раздел, затем начал наносить удары ножом в верхнюю часть тела и шею. Если первые удары были поверхностные, то по мере возбуждения убийцы сила их нанесения и глубина проникновения лезвия стали увеличиваться. Когда шокированный и обессиленный подросток упал, Чикатило принялся втыкать в него нож, не извлекая полностью. Оставляя лезвие в ране, он изменял направление удара и вновь вгонял нож в тело. То есть от одного разреза кожи исходили несколько раневых каналов. Это довольно необычная манера нанесения ножевых ран отмечена в еще 6 случаях убийств, инкриминируемых Чикатило. Если быть совсем точным, то это эпизоды, связанные с нападениями на Чепель, Пташникова, Беловецкого, Лемешеву, Лучинскую и Похлистову. Убийца отрезал кончик языка жертвы, после чего через рот воткнул нож в заднюю стенку гортани, повредив шейные позвонки. Покидая место преступления, изувер отрезал половые органы подростка, которые унес с собой. Одежду жертвы, напротив, уносить не стал, а оставил разбросанное рядом с телом. Кстати, манипуляции серийного убийцы с одеждой являются весьма важным элементом криминального поведения. Действия преступника не только устойчивы и повторяются от эпизода к эпизоду, но и несут определенную информацию о его состоянии. Кроме того, действия с одеждой зачастую весьма специфичны и могут иметь большое ориентирующее значение для идентификации преступника. Нетрудно заметить, что в преступлениях, инкриминированных Чикатило, наблюдались совершенно разные модели действий, связанных с манипуляциями с одеждой. В одних эпизодах снятая одежда пряталась так, что ее не удавалось отыскать. Возможно, преступник вообще ее забирал с собой и сохранял в некоем тайнике. В других небрежно выбрасывалась в кусты в нескольких десятках или сотнях метров от трупа. В третьих разрезалась ножом и также уносилась. В отдельных эпизодах снятая одежда использовалась для накрывания тел убитых людей. Наконец, некоторые убийства вообще не сопровождались полным раздеванием жертвы. Имело место лишь частичное обнажение. Как видим, налицо очень разная манера криминальных действий, которые обычно не совмещаются одним субъектом. Другими словами, мы видим индивидуальные почерки разных преступников. Трудно отделаться от ощущения, что в одном и том же регионе примерно в одно время жестокие преступления совершали совершенно разные люди, а вменили их одному Чикатило. Эта проблема до известной степени беспокоила следствие. Ее требовалось как-то объяснить. Сначала правоохранители всерьез считали, будто одежда жертвы уносится с места совершения преступления с целью затруднить идентификацию трупа. Однако к концу 83-го стало ясно, что преступник во многих случаях не особенно озабочен сокрытием вещей и документов убитых им людей. Тогда появилась другая версия, надо сказать, сильно притянутая за уши. Убийца раздевает убитых им людей в теплое время года, дабы ускорить процесс разложения плоти. А в зимнее время подобное раздевание лишено смысла, и потому он не тратит на него время. Объяснение это звучит довольно странно для любого, кто более или менее внимательно изучал судебную медицину. Дело в том, что одежда не особо влияет на скорость посмертных изменений. Главный критерий их интенсивности – температура окружающей среды. Именно она влияет на скорость процессов гниения и аутолиза. Также с температурой связана активность насекомых, мух, ос и крупных разрушителей трупов – лис, мышей, енотов, волков. Но науке ничего не известно о том, чтобы присутствие на трупе трусов или легкого летнего платья могло бы действительно изменить скорость разрушения плоти. Тем не менее, абсурдный тезис о связи раздевания трупов со временем года никем из криминалистов-исследователей особенно не оспаривался и даже попал в приговор Чикатило как доказанный факт. Вернемся, впрочем, к мартирологу. 9 января 1984 года жертвой Андрея Чикатило стала 17-летняя Наталья Шалапинина. Иногда встречается дата 6 февраля, но она ошибочна и происходит из-за печаток, допущенных в некоторых следственных документах. Наташа дружила с Ольгой Куприной, убитой Чикатило 16 августа 1982 года, и кажется прямо-таки невероятным, что один и тот же преступник с интервалом почти в полтора года случайно повстречал подруг. Однако это произошло. Официальная версия считает, что Чикатило познакомился с Натальей Шалапининой во второй половине дня 9 января в аэропорту Ростова-на-Дону. Наташа приехала в город якобы поступить на курсы водителей троллейбусов, но, по-видимому, она промышляла проституцией. Несколько предшествующих ночей девушка провела на вокзалах. Выглядела неряшливо, страдала от педикулеза и имела лобковых вшей. Кстати, последними она наградила и Чикатило. Преступник уговорил Наталью пройти с ним в парк авиаторов, расположенный в непосредственной близости от аэропорта, якобы заняться сексом за деньги. В парке Чикатило внезапно напал на жертву, частично раздел под угрозой ножа, повалил в сугроб и попытался осуществить половой акт. Когда это у него не вышло, он в исступлении принялся наносить удары ножом. Впоследствии судебно-медицинская экспертиза насчитала на теле жертвы 23 ножевых ранения. После наступления смерти преступник отрезал верхнюю губу с частью носа, обезобразив лицо жертвы, а также разрезал живот и отделил две фаланги четвертого пальца на левой руке. Ампутация пальца выглядела очень странно. Преступник бросил его рядом с телом. Впоследствии была выдвинута версия, будто Чикатило хотел забрать перстень, надетый на пальцы. Сам Чикатило это подтвердил после ареста. Однако перстень так и остался на пальце. Причина, по которой перстень не заинтересовал его, заключалась в том, что украшение при ближайшем рассмотрении оказалось не золотым, а потому Чикатило потерял к нему интерес. Однако не совсем понятно, как убийца убедился, что перстень не золотой. Преступление совершалось в темное время суток в густом кустарнике, и отличить латунь от золота в темноте вряд ли сможет даже Шерлок Холмс. В принципе, будь убийца зажигалка, он мог рассмотреть трофей в свете пламени, однако Чикатило зажигалок не носил. Кроме того, Чикатило вообще не занимался коллекционированием мелких вещей и украшений жертв, что, кстати, является еще одной большой странностью этого дела. Если безоговорочно принять официальную точку зрения на все события и считать, что убийство Шалапининой является 17-м по счету в мартирологе Чикатило, то невозможно понять, почему в 16 предшествующих он не забирал с собой в качестве трофеев вещи убитых людей, а тут вдруг надумал это сделать, причем озаботился этим до такой степени, что даже не поленился отрезать часть пальца. Частично раздетое тело Шалапининой было найдено на следующий день после убийства, 10 декабря. Рядом с телом лежали снятые с трупа, грубо порезанные ножом детали одежды. Их убийца даже не потрудился выбросить в кусты. При осмотре карманов пальто был найден жетон камеры хранения вещей в аэропорту. По этому жетону был получен портфель-дипломат с вещами и документами убитой. Так, без особых проблем, удалось установить личность жертвы. При осмотре вещей убитой криминалисты обратили внимание на разрезанные детали одежды. Они посчитали, что манера разрезания напоминает ту, что прежде была отмечена в случае с убийством стальмочонок. Впоследствии схожий метод был отмечен еще в 5 эпизодах. Была даже назначена специальная экспертиза, призванная доказать использование во всех случаях единого способа и последовательности разрезания. Таким образом, было сделано предположение, что в обоих случаях действовал один и тот же преступник. Когда же о последовательности разрезания одежды спросили у самого Чикатило, тот просто не смог ответить на этот вопрос, отговорившись, что просто кромсал одежду как попало. То же самое повторил он и на суде, утверждая, что никогда не придерживался особого порядка или правила в разрезании одежды ножом. Вот и понимай, как хочешь. То ли экспертиза увидела в действиях преступника несуществующие на самом деле закономерности, то ли Чикатило попросту не знал правильного ответа на вопрос о последовательности и способе разрезания одежды. Будучи арестованным, Андрей Чикатило заявил, что после одного из убийств обнаружил у себя лобковые вши, для избавления от которых даже обращался за лекарством в аптеку. В ходе следствия это утверждение было проверено, получило подтверждение, что и послужило в итоге одним из доказательств виновности Чикатило в убийстве Шалобининой. Через полтора месяца после этой расправы произошло убийство Марты Ребенко. Это довольно странное преступление. В списке инкриминируемых Чикатило эпизодов оно стоит особняком. Дело в том, что Ребенко не дожила до своего 45-летия всего месяц. В списке жертв она старше всех. Для фиксированного педофила, коим, несомненно, являлся Андрей Чикатило, выбор такой жертвы представляется очень странным. Просто потому, что люди с подобными сексуальными девиациями не интересуются 45-летними женщинами. Они не входят в их диапазон приемлемости и потому даже не рассматриваются в качестве жертвы. Впрочем, подобные пустяки мало интересовали следователей во время поиска таинственного маньяка. Скорее всего, они даже не подозревали о существовании такого рода критериев. Марта Ребенко вела предосудительный по меркам своего времени образ жизни. Не отказывалась от случайных половых связей, любила выпить, отдыхала со случайными знакомыми. Сейчас бы ее назвали женщиной, живущей в свое удовольствие. Но для эпохи развитого социализма она попросту являлась проституткой. По рассказу ее сына, мать ушла вечером 21 февраля в аэропорт. Это означало, что ночевать она не вернется. Чикатило, согласно его показаниям после ареста, познакомился с Мартой Ребенко в здании аэропорта и пригласил ее прогуляться. Женщина уже была нетрезва, и по смыслу ее согласия стало ясно, что она готова заняться сексом. Они прошли в парк авиаторов и некоторое время спокойно бродили по дорожкам, но недалеко от памятника погибшим летчикам женщина поскользнулась и упала. Чикатило не дал ей подняться. Навалившись сверху, он принялся наносить удары ножом в верхнюю часть тела, затем частично раздел жертву и стал резать живот. Судмедэкспертиза насчитала более 30 ударов ножом. Убийца отрезал соски и съел их. Сделал большой разрез на животе и извлек матку с частью влагалища и мочевым пузырем. Найти их так и не удалось. Покидая место преступления, Чикатило накрыл труп с головой, используя пальто и юбку жертвы. Часть вещей убитой женщины – сапоги, шапку, платок, трусы – Чикатило прихватил с собой и выбросил в кусты на пути от памятника к аэропорту. На следующий день там их и нашли сотрудники милиции, осуществлявшие прочесывание местности после обнаружения трупа Марты Ребенко. Смерть женщины последовала не от острой потери крови, как можно подумать, исходя из описания полученных ею ран. Марта погибла от удушения. В самом начале нападения убийца ударил ее ножом в шею таким образом, что лезвие вышло в полость рта. Кровь начала обильно поступать в рот, закупорила трахею, и женщина задохнулась. Эта деталь чрезвычайно важна для понимания еще одной серьезной неопределенности, связанной с убийствами, в совершении которых в конечном итоге был обвинен Чикатило. Дело в том, что все эти преступления чрезвычайно кровавы. Матка и придатки обильно снабжаются кровью, а сердце буквально плавает в крови и само ею заполнено. Как Чикатило умудрялся извлекать человеческие органы, не перепачкавшись в крови жертвы с головы до ног, совершенно непонятно. При описании некоторых убийств, совершенных в летнее время, он рассказывал, что якобы раздевался до нога, дабы кровь не попадала на одежду. Но так он поступал не всегда и уж точно не раздевался в холодное время года. Лондонский Джек-Потрошитель, совершавший аналогичные убийства в 1888 году, защищал свою одежду кожаным фартуком мясника, который в конце концов оказался найден на месте одного из убийств. Но у Чикатило не было фартука и ничего, что можно было использовать в роли такового. Как он мог совершать чрезвычайно кровавые убийства и избегать при этом попадания крови жертв на манжеты рубашек и пиджаков, а также брюки? При этом он не имел доступа к водопроводу и, якобы, отмывал от крови руки и лицо водой из луж или снегом. Это совершенно немыслимое объяснение. После убийства Марты Ребенко преступник, если верить показаниям Чикатило после ареста, вернулся в здание аэропорта, где и провел ночь с 21 на 22 февраля 1984 года. В Ростове-на-Дону у Чикатило не было родственников, к которым он мог обратиться с просьбой провести ночь. Поэтому в тех случаях, когда он оставался в городе, ночевал на вокзалах. Необходимое уточнение. Так было до февраля 90 года. Затем Чикатило стал оставаться на ночь по месту работы в здании управления Ростовского электровозоремонтного завода. Там он работал с 9 февраля до дня ареста, 20 ноября 90 года. В своих признательных показаниях, написанных собственноручно 10-11 декабря 90 года, Чикатило сообщил об убийстве женщины, которая рассказала ему, будто являлась внучкой генерала медицинской службы. Правоохранительные органы проверили эту деталь и выяснили, что дедом Ребенко действительно являлся такой генерал. Эту деталь сочли доказательством того, что Чикатило в конце февраля 1984 года убил именно Марту Ребенко. Следующей жертвой Чикатило явился 10-летний Дима Пташников. Преступление было совершено вечером 24 марта 1984 года в Новошахтинске, примерно 80 километрами севернее Ростова-на-Дону. В Новошахтинске проживали родители жены Чикатило. Последний нередко приезжал к ним переночевать. Преступник познакомился с будущей жертвой около 14 часов возле киоска «Союзпечати» на проспекте Ленина. Чикатило купил там газеты и остановился развернуть одну из них, а Дима в это время спросил у продавщицы, не было ли завоза новых марок. Мальчик коллекционировал марки, и продавщица хорошо знала его как постоянного покупателя. Впоследствии женщина припомнила, что мужчина с газетами, услыхав вопрос мальчика, оживился и о чем-то с ним заговорил. Тот поддержал беседу, они некоторое время общались, заинтересованно и непринужденно. Через много лет выяснилось, что Чикатило рассказал Диме, будто имеет дома богатую филателистическую подборку и может показать ее, если только тому это будет интересно. Мальчик, разумеется, заинтересовался, и они договорились встретиться на этом же месте в 19 часов. Момент этот очень важен. Дело в том, что продавщица из киоска хорошо рассмотрела и запомнила незнакомца, разговаривавшего с Димой около 14 часов. А вечером этого же самого мужчину увидели несколько других свидетелей. Все эти люди хорошо знали Диму Пташникова, жившего неподалеку от проспекта Ленина, так что ошибиться они не могли. Нельзя не отметить и того, что в 19 часов перед самым киоском Дима повстречал своего дедушку и перекинулся с ним несколькими словами. Если бы эта встреча состоялась несколькими минутами позже, мальчик, скорее всего, остался бы жив. Дедушка вряд ли отпустил бы мальчика с незнакомцем, поскольку к тому времени разговоры о таинственном маньяке из Увери уже вовсю циркулировали среди жителей Ростовской области. Итак, в 7 часов вечера убийца и его будущая жертва встретились у киоска и двинулись в сторону довольно обширной и пустынной части города, занимаемой в то время автотранспортным хозяйством. Их видели по меньшей мере два человека, знавшие Диму, с одним из них мальчик даже поздоровался. Убийце бы на этом остановиться, но азарт затмил разум, и это чуть было не привело к его разоблачению. Войдя в зеленый массив на окраине города, Чикатило внезапно напал на мальчика, частично раздел и связал руки собственными же Пташникова подтяжками. Добиваясь полного подчинения, он наносил ножом неглубокие порезы и уколы. Убийца потребовал от жертвы открыть рот, но Дима отказался. Тогда Чикатило стал руками отжимать его нижнюю челюсть, в результате чего на щеках мальчика остались пугающего вида кровоподтеки. В конце концов преступник добился, чтобы Дима высунул язык. Тогда Чикатило отсек его кончик ножом и съел на глазах мальчика. Трудно даже представить тот ужас, который должен был испытывать десятилетний мальчик в эти минуты. После этого Чикатило отрезал часть пениса жертвы и, окончательно впав в неистовство, принялся наносить беспорядочные удары ножом, многие десятки ударов. Судмедэкспертиза насчитала 54 ножевых ранения лица, шеи, груди и живота. Из них 6 проколов печени насквозь, в сердце и сердечную сумку 11 ножевых ударов. Экспертиза также описала грубую анальную травму. Чикатило после ареста признал, что добившись семяизвержения, принялся раскрывать ректальное отверстие жертвы и засовывать в прямую кишку мальчика пальцы, вымазанные спермой. Комментировать такое невозможно. Даже описывать отвратительно. Убив Диму Пташникова, преступник осуществил частичное разрезание его одежды, которое впоследствии было признано аналогичным тому, что наблюдалось в эпизодах, связанных с убийствами Стальмочонок и Шалапининой. Повторим, сам Чикатило отрицал, что в разрезании одежды имела место какая-либо система или порядок. Тело мальчика убийца накрыл его же пальто, а лицо прикрыл шапкой. Его сапожки Чикатило прихватил с собой и на пути отхода выбросил во враг. Это тоже очень интересная поведенческая деталь, которая никак не связана ни с потребностью ускорить разложение трупа, ни с желанием помешать опознанию жертвы. Другими словами, те объяснения, которые придумало для этих манипуляций советское следствие, абсолютно не соответствовали истинным мотивам маньяка. Тело Димы Пташникова было найдено 27 марта 1984 года. Правоохранительные органы деятельно принялись за расследование. Были опрошены сотни людей, каждый из которых мог оказаться потенциальным свидетелем событий, связанных с последними днями жизни мальчика. У советских правоохранительных органов нельзя отнять одного огромного их достоинства – способности мобилизовать оперативный состав, привлечь дополнительные ресурсы из соседних районов и даже областей, и совместными усилиями, без остановок на отдых и праздники, провести огромный объем работы. Система могла мобилизовывать большие человеческие и материальные ресурсы. И нельзя не признать, что такая мобилизация могла приводить к успеху. В расследовании убийства Димы Пташникова такой успех был достигнут. Правоохранительные органы поняли, кого же именно они разыскивают. Свидетели очень точно описали мужчину, с которым Дима Пташников уходил по проспекту Ленина от киоска «Союз Печати». Причем эти описания друг другу не противоречили и отлично дополняли. Следствие знало, что надлежит искать мужчину выше среднего роста, 180 см или выше, одетого в темное демисезонное пальто с шапкой изнутри на голове и старым портфелем в руках. Старым настолько, что кожзаменитель в углах и на ручке потрескался. И, наконец, самая интересная примета. Мужчина носил очки с отломанными дужками, которые заменяла резинка. Очки на резинке – это удел стариков и младших школьников. В середине 80-х годов подобное убожество в обществе нормальных людей выглядело просто-таки неприличным. А ведь шапка изнутри, очки на резинке, коричневое пальто, потертый портфель в руках – это стопроцентный по соответствию портрет Андрея Чикатило. И этот портрет очень пригодился в дальнейшем. Через два месяца, ориентировочно 25 мая 1984 года, кровавый маньяк совершил очередное изуверское убийство. На этот раз двойное. Его жертвами стали мать и дочь Петросян, 29-летняя Татьяна и 10-летняя Света. Мать была знакома Чикатило по работе еще с 1977 года. Они одно время даже поддерживали интимные отношения. Так что убийца имел возможность несколько раз увидеть дочь. В конце апреля 1984-го Чикатило приезжал к Татьяне Петросян домой и возобновил старую связь. Женщина представила его своим родственникам и знакомым как педагога. Впоследствии свидетели дали показания о существовании у Татьяны любовника, учителя. Но на самом деле Чикатило интересовала не мать, а дочь. Именно малолетняя Света привлекла его внимание, и Чикатило решил, что ему следует попытаться ее изнасиловать. Это решение, кстати, еще раз убедительно доказывает устойчивые педофильские наклонности преступника. Поскольку молодая, что называется, в соку женщина, готовая к возобновлению прежних интимных отношений, его совершенно не интересовала. Татьяну он убил лишь постольку, поскольку она стояла на его пути к ребенку. Чикатило разработал довольно сложную легенду, призванную усыпить бдительность матери. Он рассказал, что имеет рядом с городом шахты большую обустроенную дачу, но там почти не бывает и без проблем может пустить пожить знакомых. Татьяна Петросян соблазнилась предложением. Ведь конец весны в Ростовской области – благодатная пора, когда еще нет изнуряющего летнего зноя и вся природа расцветает. Ведь так приятно приехать в дом, выходящий окнами в цветущий вишневый сад. Мама и дочка жили в поселке Донской примерно 5 километрами восточнее города Новочеркасск. В середине 80-х это было довольно депрессивное место, где проживали в основном рабочие, трудившиеся на крупный ГРЭС, расположенный неподалеку. В общем, убийца был убедителен, и Татьяна Петросян решила, что имеет смысл принять приглашение Андрея Романовича Чикатило и приехать с дочерью на пару-тройку деньков на его дачу. Убийца встретил мать и дочь на платформе «Сады» и повел их вдоль лесополосы по тропинке. Он заблаговременно подготовился к преступлению и прихватил с собой молоток с наполовину отпиленной ручкой. Им он рассчитывал оглушить жертвы и не позволить им разбежаться в разные стороны. Улучив момент, когда девочка отдалилась, Чикатило предложил Татьяне осуществить половой акт. Та согласилась. Ничего, впрочем, не вышло. Преступник не испытал эрекции, и это вызвало у него прилив гнева. Он ударом молотка оглушил Татьяну Петросян и несколькими ударами ножа лишил ее способности к сопротивлению. Всего Татьяне были нанесены 6 ударов молотком, а ударами ножа выколоты глаза. После этого преступник бросился к девочке и ударил ее по голове молотком не менее 4 раз, причинив вдавленные переломы черепа. Оглушив маленькую беззащитную жертву, он частично обнажил ее и попытался осуществить коитус. Сделать это ему не удалось. И тогда Чикатило принялся наносить удары ножом, которые концентрировались в верхней части тела, рядом с ключицами и грудиной. Также убийца выколол девочке глаза. Все эти ранения быстро привели к смерти Светы Петросян. После этого убийца разрезал по боковым швам ее платье и купальник. Эта манера казалась схожей с тем, как разрезалась одежда убитых ранее стальмачонок, Шалапининой и Пташникова. Тела Татьяны и Светы Петросян были обнаружены лишь в июле 1984 года. К тому времени они претерпели уже значительные посмертные разрушения, что в значительной степени обесценило судебно-медицинскую экспертизу по данному эпизоду. Но этот эпизод стоит особняком в криминальной летописи Чикатило. Потенциально он мог стать очень важен для разоблачения убийцы, поскольку по меньшей мере 3 свидетеля видели подозреваемого еще в апреле 1984 года и даже с ним разговаривали. Татьяна Петросян представляла его подругам и матери, говорила, что он учитель и вообще образованный человек. Кроме того, свидетели слышали, как подозреваемый приглашал Свету к себе на дачу и обещал подарить куклу. Описания подозреваемых в убийстве Димы Пташникова и матери и дочери Петросян практически совпадали, и это означало, что свидетели могли опознать этого человека, если бы только тот попал в распоряжение органов следствия. Чикатило, сам того не понимая, оказался на грани разоблачения. Правоохранительным органам оставалось лишь сконцентрироваться на том, чтобы методично проверить всех подозреваемых как на наличие алиби, так и на возможность их опознания свидетелями. Свое следующее преступление Чикатило совершил в районе станицы Багаевской, расположенной примерно в 60 километрах западнее Ростова-на-Дону и примерно на таком же удалении от города Шахты. В этом районе он еще не совершал нападений, и подобное расширение ареала убийцы не кажется чем-то удивительным. По мере того, как преступник набирается опыта, он начинает действовать даже в малознакомой или совсем незнакомой обстановке. Именно поэтому, с точки зрения раскрытия серийных преступлений, исключительно важно понять, когда же именно начался сериал. Первые нападения еще малоопытного маньяка будут ближе всего расположены к его местам жительства или работы. В июне или июле 1984 года, точная дата установлена не была. Чикатило на переправе через реку Дон у станицы Багаевска познакомился с Еленой Вакулиной. Это была женщина свободных нравов, повидавшая за 21 год своей жизни немало. Она крепко выпивала, не брезговала сексом за деньги, в общем, вела образ жизни абсолютно предосудительный. Чикатило без лишних затей предложил ей интимную близость, пообещав заплатить, и нетрезвая женщина согласилась. Они прошли в сторону базы отдыха «Автомобилист» и уединились в кустарнике. Несмотря на благожелательную помощь женщины, Чикатило половой акт совершить так и не смог. Тогда он воспользовался уже известным ему рецептом. Выхватил нож и принялся кромсать человеческую плоть. Прием сработал, у убийцы возникла эрекция, и он, мастурбируя, быстро добился семяизвержения. После смерти жертвы Чикатило отрезал ее соски и половые органы, которые, если верить его показаниям после ареста, унес с собой. Также он прихватил и одежду убитой им женщины, которую выбросил неподалеку в кусты. Ее впоследствии так и не нашли. Перед уходом с места преступления Чикатило забросал тело ветками и травой. Тело, находившееся уже в состоянии сильного разложения, было найдено 26 августа 1984 года. Формально причину смерти установить не удалось. Однако судебные медики уверенно определили факт ампутации сосков и наличие на оставшихся мягких тканях ножевых ранений, так что криминальный характер смерти не вызывал никаких сомнений. В 1991-м Чикатило в ходе следственного эксперимента показал место совершения этого преступления, ошибившись всего на 6 или 7 метров. Хотя точная дата убийства Вакулиной так и не была установлена, следствию удалось отыскать свидетелей, которые утверждали, что встречались с убитой в Ростове-на-Дону в середине июля. Поэтому с большой долей вероятности можно считать, что женщина была убита в интервале с 10 по 31 июля 1984 года. Примерно в то же время в Ростове-на-Дону был убит 13-летний Дима Илларионов. Датой совершения преступления считается 10 июля 1984 года, поскольку именно в этот день Диму в последний раз видели живым друзья и родственники. Тело мальчика было найдено 2 августа того же года на кукурузном поле, расположенном на территории советского района города Ростов-на-Дону. Из-за знойной погоды труп подвергся значительному посмертному разрушению. Однако судебно-медицинская экспертиза все же сумела зафиксировать множественные телесные повреждения, причиненные ножом и молотком. Среди них были описаны примерно 25 ножевых ранений в затылочную часть головы, 15 ножевых повреждений левой глазницы, 2 удара ножом в левую височно-скуловую область. Также были отмечены переломы 3, 4 и 5 ребер слева и дырчатый перелом теменной кости. Именно он, как посчитали эксперты, был причинен ударом молотка. Время наступления смерти соответствовало тому, когда мальчика в последний раз видели живым, то есть 10 июля. После ареста Чикатило признал вину в убийстве Димы Илларионова, хотя в разное время он очень по-разному его описывал. Первоначальная версия сводилась к тому, что он, Чикатило, подвез Диму на служебной машине на остановку сельхозтехника. Там он вышел вместе с мальчиком, а машину с шофером отпустил. Далее он заманил мальчика в поле, где на него напал. Однако при проверке этого заявления выяснилось, что Чикатило никак не мог ездить в Ростов-на-Дону на служебной машине. С 20 июня по 17 июля 1984 года он находился в отпуске. Чтобы как-то разрешить возникший казус, Чикатило озвучил иную версию событий. Дескать, 10 июля он приезжал в управление ростовского завода «Дон Пиво» с целью оформить свой перевод на это предприятие из Ростов-Неруза, где он в то время работал. Перевод был необходим для сохранения стажа и расчета отпускных периодов. Получив заветное письмо, в котором сообщалось, что Чикатило готово взять в отдел снабжения «Дон Пиво», он направился на остановку «Ростов-Снаббыт», где и повстречал Диму. Дальнейшая схема особых вопросов не вызывала. Заманил на кукурузное поле, напал. Именно эта версия событий и была озвучена в суде, и все складывалось вроде бы неплохо, кабы не одна маленькая неувязочка. Письмо с просьбой о переводе Чикатило гендиректор Дон Пиво подписал 13 июля 1984 года. Это заставляет сомневаться в возможности Чикатило получить его на руки 10 июля. Нельзя ведь привести в отдел кадров то письмо, которое еще не подписано. Следующее убийство произошло вскоре после гибели Димы. 19 июля на вокзале в городе Шахты Чикатило познакомился с Анной Лемешевой, которой через два месяца должно было исполниться 20 лет. Девушка она была разбитная, контактная, как говорится, рассматривающая все предложения, поэтому не отказалась от прогулки к пруду с целью искупаться. Анна ушла с вокзала и двинулась вдоль железнодорожных путей в сторону платформы «Кирпичная». Этим путем некоторые из жертв маньяка уже ходили. Углубившись в лесополосу и убедившись, что свидетелей поблизости нет, преступник перешел к нападению, однако первый его натиск был отбит. Анна даже успела перекинуться с убийцей несколькими фразами и предупредила, что ее друг – местный уголовный авторитет по кличке Барс. Он-то, мол, завсегда за нее отомстит. Угроза на Чикатило не подействовала. Переведя дыхание, он продолжил атаку. Одолев женщину, он испытал неожиданно сильный оргазм и вытер пенис с трусиками жертвы. Его сперма впоследствии будет на них обнаружена. Чикатило отгрыз соски и вырезал матку, которую здесь же, на месте убийства, начал ожесточенно кусать. Поскольку к моменту смерти жертва была лишь частично раздета, убийца озаботился ее обнажением. Он разрезал трусики по боковым швам, также поступил и с платьем. Вещи убитой он особо и не скрывал, выбросил примерно в 70 метрах от места преступления. Помимо одежды, был выброшен и паспорт Анны Лемешевой, небрежно разорванный пополам. Тело убитой нашли 25 июля 1985 года. Тогда же удалось отыскать одежду, документы и мелкие вещи, принадлежавшие жертве. Ввиду разложения трупа, экспертиза затруднилась с определением причины смерти, хотя и констатировала отсутствие у трупа сосков и матки, что, в общем-то, явно указывало на криминальный характер смерти. Как видно, в этом эпизоде Чикатило совершенно не утруждал себя попыткой осложнить опознание тела, хотя впоследствии правоохранительные органы всерьез доказывали, что он в этом направлении действовал изощренно и целенаправленно. Манеру разрезания одежды Анны Лемешевой криминалисты сочли аналогичной той, что наблюдалось прежде при убийствах Шалапининой, Пташникова и Петросян. Каких-то особых сомнений в том, что именно Чикатило совершил это убийство, быть, по-видимому, не может, поскольку упоминание уголовника по кличке Барс является довольно серьезным критерием истинности. Анна Лемешева действительно долгое время сожительствовала с ранее судимым Сергеем Пятилетовым, широко известным в узких кругах под кличкой Барс и имевшим соответствующую татуировку. Она убежала с ним из дома еще в апреле 1983 года, но после года неформальных отношений Барс оставил даму своего сердца. То, что Чикатило был осведомлен об этих деталях, заставляет поверить в то, что он действительно общался с Анной. В очень скором времени, где-то в конце июля 1984 года, Чикатило совершил новое жестокое убийство. Его жертвой стала 20-летняя Цана Сармита, с которой он познакомился на автобусной остановке рядом с аэропортом Ростова-на-Дону. Девушка направлялась к своему жениху, и кажется просто невероятным, что убийце удалось заморочить ей голову и увести с собою. Но, как говорится, из песни слов не выкинешь. Цана ушла с автобусной остановки, и это стоило ей жизни. Труп ее нашли 2 сентября 1984 года в состоянии полного разрушения мягких тканей. Кости фактически были обнажены, и плоть сохранялась лишь кое-где. Этому помогли и жаркое южно-русское лето, и мелкие насекомые. На торсе трупа остался трикотажный свитер, а на нем 4 разреза, оставленные ударами ножа. Один из разрезов находился на шее и свидетельствовал о ранении практически смертельном, другой – на предплечье. Он указывал на сопротивление жертвы, пытавшейся остановить руку нападавшего. Рядом со скелетированным трупом лежала женская сумочка, а в ней – документы убитой женщины. Чикатило после ареста признал свою вину в убийстве Цаны Сармиты и в ходе следственных экспериментов на местности показал место преступления. Он не смог описать одежду жертвы, но припомнил, что девушка была одета не по сезону. Во время судебного процесса в Ростовском областном суде он отказался от признательных показаний и заявил, что не убивал Цану. Суд не принял во внимание это утверждение, посчитав, что обвиняемый взял линию на срыв процесса. Но Верховный суд РФ рассудил иначе. Поскольку никаких объективных доказательств, уличающих Чикатило, следствие представить не смогло, а все обвинение базировалось сугубо на признательных показаниях самого Чикатило, убийство Цаны Сармиты в конечном итоге было исключено из обвинительного приговора за недоказанностью. Свое следующее убийство Чикатило смог припомнить во всех деталях. Дело заключалось в том, что с 1 августа 1984 года он устроился начальником отдела снабжения производственного объединения «Ростовэнергоавтоматика», а уже на следующий день ему удалось совершить очередную успешную охоту на человека. Жертвой его стала 16-летняя Наташа Голосовская, приехавшая в Ростов-на-Дону из станицы Вешенской и намеревавшаяся уехать к сестре в Новошахтинск вечером 2 августа. Чикатило увидел жертву на остановке напротив аэропорта, подошел, непринужденно заговорил и, узнав, что девушке надо уехать из города, посоветовал пройти поближе к выезду. Там, мол, попутного транспорта больше. И тут же предложил показать дорогу. Ему, дескать, по пути. Они вошли в парк авиаторов и прошли совсем немного, прежде чем убийца перешел к делу. Как впоследствии вспоминал Чикатило, в момент нападения он слышал детскую возню на детской площадке за кустами. После первых ударов ножом преступник бросил жертву на землю и принялся душить, сжимая горло руками. Он боялся, что девушка закричит, и, чтобы исключить такую возможность, принялся заталкивать ей в рот траву и землю. Некоторое время они боролись в полной тишине, пока, наконец, девушка не скончалась. Смертью наступило именно из-за душения, а не из-за ножевых ранений. После этого последовал варварский кураж над телом. Отрезание сосков, извлечение матки через разрез влагалища, втыкание ножа в ягодицы, плечи, в шею. Поскольку тело не было полностью обнажено, Чикатило разрезал одежду, которую выбросил неподалеку от места убийства. Она была найдена всего в 19 метрах от трупа, что никак нельзя считать маскировкой. Очевидно, что разрезание одежды определялось глубокими личностными установками и вовсе не преследовало цель ускорить разложение трупа или затруднить опознание, как многие годы впоследствии твердили представители правоохранительных органов. Сумочку с мелкими вещами и документами жертвы Чикатило тоже прихватил с собой, но, как и одежду, далеко не унес. На следующий день ее нашли в 83 метрах от тела. В тот же день был найден и труп Наташи Голосовской. Криминалистическая экспертиза пришла к заключению, что одежда девушки была разрезана в той же манере, что наблюдалось в некоторых других случаях убийств на территории Ростовской области, а именно, при убийстве Стальмочонок, Шалапининой, Пташникова, Петросян и Лемешевой. Исходя из этого, все означенные эпизоды стали рассматриваться как связанные с одним и тем же преступником.